Шалом, אנחנו לומדים.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, статья «Что значит в работе Авраам состарился, достиг преклонных дней», находится на странице 1224 второго тома. Задавайте свои вопросы в прямом эфире на КАП-ТВ, страница 1224, второй том Рабаша. «Что значит в работе Авраам состарился, достиг преклонных дней». Сказано взор, лучше бедный и умный ребенок, чем старый и глупый царь. Лучше ребенок — это доброе начало. Называемое ребенок, оно пребывает с человеком с малых лет, ведь с 13 лет и далее оно с человеком. Старый царь — это злое начало, который называется царем и властелином в мире над людьми. Старый и глупый, конечно же, он стар, ведь с того дня, что человек родился и вышел на свет, он пребывает с человеком, и потому он старый и глупый царь. Но лучше ребенок — это то, о чем написано. «Мальчиком был я, и вот состарился». Этот мальчик и есть бедный ребенок, у которого нет ничего своего. И почему он называется мальчиком? Потому что есть у него обновление Луны, которое всегда обновляется, и он всегда ребенок. Из сказанного в книге Зоар вытекает, что старый относится к дурному началу. С другой стороны, доброе начало называется ребенок. Тогда что означает «и Авраам состарился, достиг преклонных дней»? Что хотят нам показать, говоря, что Авраам состарился? В чем достоинство состарившегося и приумножившего дни Авраама, если смысл написанного заключается в восхвалении Авраама? В предисловии книги Зоар комментируется сказанное: «День дню принесет речение, и ночь ночи вынесет суждение». Зоар говорит: «До конца исправления, то есть до того, как мы подготовили наш сосуд получения к тому, чтобы получать только ради отдачи удовольствия Создателю нашему, а не для собственной пользы, называется Малхут древом добра и зла». Ведь Малхут — это управление миром согласно поступкам людей. Поэтому мы обязаны принимать управление добром и злом от Малхута. Малхут — управление, которое готовит нас к тому, чтобы в конце концов исправить наш сосуд получения. И вот управление добром и злом вызывает у нас часто подъемы и падения. И поэтому каждый подъем сам по себе считается днем, поскольку по причине большого падения, которое случилось у него тем временем, пока он сомневался в основах, выходит во время подъема как малый, который рождается. Ведь при каждом подъеме он как бы заново начинает работать на Творца. И поэтому считается каждый подъем особенным днем. И точно так же каждое падение считается особенной ночью. Исходя из сказанного, надо истолковать то, о чем мы спрашивали. Если написано «И Авраам состарился, достиг преклонных дней», то в чем достоинство? В чем тогда достоинство старого Авраама? И ответ: достиг преклонных дней, прошел через много дней. Бывает старец, который является одним состоянием, длящимся долгое время. И продление времени делает это состояние старым, как написано в Зоар. Почему называется злое начало старым? И говорится, из-за продления времени, ведь с того дня, что человек родился и вышел на свет, оно пребывает с человеком. То есть нет никакого изменения в его состоянии, но со дня рождения он находится в том же состоянии, называющемся «старый и глупый царь». И надо спросить, разве он не ангел, как написано: «Ангелов своих назначит тебе, чтобы хранить тебя на всех путях твоих». И объясняет Зоар, что имеется в виду доброе начало и злое. Но как можно сказать, что он глуп? Ответ в том, что каждый ангел называется по своей функции. Отсюда, поскольку злое начало вносит дух глупости в человека, как сказали мудрецы, не греши человек, если только не вошел в него дух глупости. Поэтому названию именуется злое начало глупым. Поэтому он называется старым и глупым царем. Однако в святости, когда человек начинает работать на пути достижения слияния с Творцом, то есть чтобы все его поступки были ради небес, тогда человек должен достичь сначала осознания зла, то есть познать величину зла, которая в нем есть. Как сказали мудрецы, злодеям дурное начало кажется тонким волоском, а праведникам — высокой горой. И это потому, что человеку раскрывают от зла, которое в нем есть, не больше, чем есть в нем добра, поскольку добро и зло должны быть уравновешены, и лишь тогда можно будет говорить о выборе. Как сказали мудрецы, всегда будет человек видеть себя наполовину должником и наполовину достойным. Поэтому те люди, которые хотят прийти к работе ради отдачи, проходят подъемы и падения. Как было сказано выше в толковании Зоар, на слова «день дню принесет речение, и ночь ночи вынесет суждение». Получается, что категория старости для того, кто работает ради отдачи, подразумевает, что он стар не из-за продления времени одного состояния, а стар из-за того, что у него много дней и много ночей. Поэтому и говорится, «И Авраам состарился, достиг преклонных дней». Смысл достижения преклонных дней в том, что Творец благословил Авраама во все, во всем. И что значит «во всем»? То есть, поскольку было у него много дней, значит, конечно же, было между ними и много ночей. Если нет между ними ночей, не может быть много дней. И Творец благословил Авраама во всем, то есть и ночи также были благословлены им. И это называется «Творец благословил Авраама во всем». Из сказанного следует понять, но хорош тот мальчик, как говорится, был юношей и состарился. «Я состарился». Имеется в виду юноша, и порядок работы таков, что человек должен получать веру выше знания. И поскольку тело противится этому, это работа, она ежедневная. То есть каждый день человек должен принимать в себя веру в высшее знание. И недостаточно того, чего получил вчера. Как написано, этот день дал тебе Творец, чтобы сделать. И было тебе заповедано это ежедневно. Получается, что каждый день — это отдельная стадия. Поскольку каждый такой день является юношей, и он должен начинать заново получение бремени небес. И, как говорит святой Ари, в каждой молитве вводится мухин, а после молитвы исторгаются.
Если мы проходим так много ночей и дней, в чем разница между ними? Почему мы с их помощью состариваемся, становимся старыми, то есть обретаем мудрость, знания, мнение, и все-таки лучше мальчик, чем старик, сказано. Хотя об Аврааме сказано, Авраам состарился и достиг преклонных дней. В чем разница между ночами и днями, когда мы каждый раз проходим их, и в чем разница в них, когда мы с помощью них продвигаемся? В чем продвижение в ночах и в днях в ощущении человека? Пожалуйста.
Что мы проходим много таких дней, это значит, мы проходим много состояний, изменяемся. Мы набираем много опыта, и мы таким образом учимся. Каждая ночь является предваряющей день. То есть каждая ночь есть новое состояние, новое желание получать, в котором мы продвигаемся, развиваемся. Каждое состояние отлично от другого.
Да, это уровни авиюта, решимот, которые выходят, и каждый раз увеличивается резолюция, все больше пикселей с каждым разом, и более четкая картина. И так с приобретением все больше знания, надо идти выше знания. И так мы обретаем мудрость в обратном пути.
Ну, все больше точности, все больше качеств новых, которые мы находим. В чем я должен работать с группой, что я должен ненавидеть себе и так далее.
Да, подъемы и падения все больше направляют нас все точнее, направляют по отношению к чему нас направляют, по отношению к чему измеряется. Все время все точнее направляют наши намерения, отношения Творцу и группе.
Состояние, которое мы проходим, каждый раз состояние оттачивается, и каждый раз более точное понимание.
Это каждый раз как будто тот же подъем и падение, которое меняется, но с каждым разом мы во все более правильной форме учимся, как выйти из падения, из себя.
По сути, то, что он пишет, что не может быть ночи, пресекающие дни, то это одно длинное состояние. Потому что ночь является тем, что позволяет нам вызывать следующее состояние. Таким образом, мы можем переходить в следующее состояние каждый раз. В этом разница между пребыванием в одном и том же состоянии, когда мне кажется, что все нормально, но это, по сути, старик, глупый старец, а ночь обновляет.
Да, те обновления, в которых мы должны быть как дети, позволяют каждый раз определить точку выбора, позволяют из больших состояний произвести этот выбор и обрести независимость и слияние.
Кроме того, смена ценности, что такое ночь, что такое день. Когда это постепенно меняется из того, что это плохо или хорошо мне или группе.
Да, главным образом все состояния предназначены для того, чтобы мы осуществили свой свободный выбор, организуя как бы разбитое кли по отношению к Высшему Творцу.
Что определяет наше продвижение? Дни, ночи или некое отношение между ними? Пожалуйста.
Я думаю, отношение как к дню, так и к ночи должно быть таким, что я каждый раз проверяю его.
Наша реакция на то или на это, как мы реагируем все более точно и на те состояния.
Переходы — это то, что определяет продвижение. То есть тот момент, когда мы готовы, определилось начало, тогда раскрывается новое состояние. Сейчас раскрылось состояние ночи, и когда мы можем произвести исправление, молитву, правильную просьбу, приходит свет, который нас исправляет, переводит в состояние дня. И тогда мы, видно, за короткое время переходим к следующему состоянию. Вот эти переходы являются нашим продвижением.
Ну, конечно, это их соотношение, но мнение, то есть разум мы приобретаем ночью.
Да, соотношение между ними и отношение к ним, отношение к этим состояниям.
Как мы изучаем, преимущество дня извлекается из ночи. Мы видим отношения между ступенями каждый раз. Новая ступень, в которой мы каждый раз оттачиваем относительно кого это отношение, как.
Наше продвижение и по отношению к тому, как я хочу воспринимать эту ночь в себе, это приходит для моего продвижения или для того, чтобы опустить меня. Как я отношусь к этому?
Мы должны связать оба этих понятия к одному источнику в нашем отношении, исходя из этих двух состояний.
Что называется, что зивук Аба Ваима для создания кли происходит как раз в полночь? Что это значит?
Полночь — это как раз середина, то самое время, когда мы, глядя на некую параболу, мы видим, что на самой низкой точке падения начинается новая точка изменения тенденции. Падение, мы ищем подъем.
Да, по всей видимости, из глубины падения в самом состоянии, когда человек отчаялся в собственных силах, высшие силы приводят его к новому исправлению.
Что означает, что келим, инструменты, сосуды рождаются ночью. Так, если проще задать этот вопрос, пожалуйста. Хисароны. Потребности. Келим — это хисарон.
На самом деле, это самое глубокое состояние. Создается кли, общий хисарон. И этот общий хисарон вызывает зивук от высших систем, потому что это и есть кли.
И состояние ночи, и состояние скрытия, раскрытия, разбиения новых хисаронов, мы таким образом выясняем келим, выясняем связь между ними и подготавливаем место к заре. Но подготовка начинается в полночь.
Да, как раз именно потому, что есть тьма, это ночь, и требуется усилие, больше вклад для того, чтобы выяснить, то появляется и больше хисарон.
Производится подъем, в котором раскрываются новые хисароны, которых мы не чувствовали до тех пор.
Это место молитвы, просьбы. И к нему невозможно не прийти, пока ты не отчаялся в собственных силах в этой точке. Пока ты не отчаялся во всем, не приходишь к вольному отрыву, когда нет у тебя никакой мысли, желания.
В чем я чувствую тьму ночью? Почему это называется ночью? В чем я чувствую тьму, и из-за чего я и называю это состояние ночью?
Я чувствую тьму по отношению к величию товарищей, величию Творца, когда у меня меньше причастие к этому.
И как результат чувствуется тьма, в которой необходимо молиться.
Все измеряется отношением к отдаче. Насколько еще можно добавить в отдаче, достать наслаждение высшему, через отношение связь с группой. Все измеряется по отношению возможности отдавать. И это состояние падения не по отношению добра и зла, получающих килим.
Невозможность поиска и возможность попросить за товарищей.
Все измеряется по отношению к намерению. Важность намерения отдачи. Ночью эта важность падает. И тогда нет сил не просить, не прикладывать усилий в намерении.
Это нет никого, кроме него, когда я не способен связать все то, что происходит вокруг меня. Кроме того, это я падаю, я попадаю просто в ежедневный этот поток, пропадаю.
Да, отрыв от нет никого, кроме него, и возможность связаться с товарищами, которые соединены с этим.
Добавить нечего.
И мне тоже.
То есть относительно любви, отдачи, я чувствую недостатки. Поэтому это состояние я и называю ночь. Когда солнце, которое является источником любви, отдачи, не светит, и желания, которые недостают для воздействия свойства отдачи и любви, они чувствуются, ощущаются. Поэтому это называется выстраиванием кли. А когда же возникает свет? Когда возникает утренний свет?
Ора бокер, кен, ванашим, хамарим, ицим, ля вода.
Утренний свет, и ослы выходят в работу. Запряженные.
Ора бокер, башани, машкия, бахева, митамец, ба...
Люди и ослы выходят на работу. Пожалуйста.
Когда я вкладываю в группу, в товарищей, во все состояния, что нет никого, кроме него.
Это либо человек буквально падает, у него нет никаких сил, либо он получает пробуждение от группы и начинает работать заново.
В тот момент, когда человек начинает обращаться к группе и снова соединяться с группой, начинается работа. И тогда и в осле, то есть в теле, в простых действиях, когда мы производим действия по отдаче, простые на нашем уровне по отношению к товарищам и нашим отношениям, и когда начинает пробуждаться человек, начинает приходить к правильному намерению и начинает выполнять действия руками, ногами, постепенно приходит свет, и это укрепляет его все время в этом процессе.
Нужно пробудить этот свет, ускорить его в согласии с этим состоянием. Найти радость в том, что я на обратном пике этой параболы, и найти оправдание всем товарищам, передать им силу.
Да, это говорится не о свете и тьме в самом человеке, а в том, что он включается в группе, отменяет себя, то есть все свое ощущение, и начинает идти с группой. И тогда, когда идет над этими состояниями, начинает видеть свет, но это свет отдачи группе, а не его собственной.
То есть утренний свет наступает как раз тогда, когда ночью То есть при построении келим мы, невзирая на тьму, которую мы раскрываем, хотим объединиться, стараемся каким-то образом, настолько, насколько это возможно, быть в соединении. И эта тенденция, это наше усилие называется молитвой, которая уже влечет, соответственно, нашим усилиям свет, возвращающий к источнику, который в мере наших усилий действует на нас и объединяет нас. И в этом объединении между нами мы чувствуем свет. Свет дня, дневной свет. Что это значит? Это значит свет любви и отдачи. Хорошо, пока что продолжим. И таким образом наступают дни и ночи. И да будет день, и да будет ночь, сказано. Продолжаем читать. И вот то, что пишет святой Ари. В каждой молитве входит Мухин, а после молитвы исторгается. И следует знать, что каждое такое дело не так просто, поскольку именно эти состояния исторгаются, именно они возвращаются в каждой молитве. Но в каждой такой молитве возникает новый мухин. То есть человек, несмотря на то, что каждый раз начинает с изнова, это не значит, что он начинает с того же места, а приходит в новые дни. Получается, что был я юношей и состарился. То есть старость не является одним состоянием. И это состояние растягивалось в нем. А стариком называется святость, когда у него есть длина этого времени, но со многими сменами состояний. То, что состарился, это содержит в себе много стадий юноши. И что, в чем понятие «был я юношей и состарился» — это только в том, что многих времен юноши из-за того и состарился, стал стариком. И об этом сказано, и это юноша, то есть бедный мальчик, у которого от самого себя нет ничего. И это работа против тела, поскольку желает работать именно ради Творца. И тогда человек видит, что после каждого подъема у него тут же возникает падение, из-за чего в нем возникает понятие ночей и дней. И до тех пор, пока у человека не возникает решение делать все ради отдачи, поскольку видит все, что делает, он обнаруживает все большее зло. Тогда приходит к состоянию, когда он говорит, пока Творец не построит дом, то зря мы его строим. И удостоится того времени, когда даст ему Творец силу отдавать. И тогда видит он, что он мальчик, то есть нету больше силы, чем у мальчика, то есть у него одного нет ничего. То есть сам он ничего не достиг, а все ему дал Творец. И видит тогда, что и падения даны ему Творцом, от самого себя ничего нет. И об этом говорит, почему он называется юношей, поскольку в нем есть обновление Луны. То есть так же, как Луна, в ней нет, не содержится света само по себе, а лишь то, что она получает, отражая Луну, Солнце, также в человеке, который видит, что он в то время, как удостаивается слияние с Творцом, он все получает от Творца, то есть он всегда является мальчиком, в каждом таком состоянии он остается мальчиком, то есть не делает сам ничего, а только то, что дается этому мальчику, это в нем и присутствует. А сам по себе он не способен ни на что. Поэтому человек должен просить, чтобы Творец дал ему сил преодолеть в своей работе, а сам по себе человек не способен ни на что. Из сказанного стоит понять то, что написано. И верил в Творца, и было засчитано ему как праведность. И трудно понять, почему было восхваление Аврааму, ведь верил он в Творца. И кто бы не верил тогда в Творца, и следует тут растолковать, что после того, как Авраам увидел, что у него нет собственных сил удостоиться ничего святого, поскольку его желание получать властвовало над ним, как написано, что он называется старым глупым царем, и выйти из-под его власти и удостоиться влияния царя, таких сил нет в нем. Поэтому написано в общем, и поверил в Творца, и было засчитано ему в качестве праведности. То есть то, что Авраам удостоился стадии веры, это только подаяние от Творца. И был выведен в качестве старого глупого царя. А сам он хочет идти как раз верой выше знания, что является роями кней Авраам, пастухи Авраама. И вот все тело противится этому, поэтому то, что Творец дал силу веры выше знания, удостоился этого Авраам. Как написано, и верил в Творца. То есть то, что он мог верить в Творца ради Него, ради Творца, ради той благости, которую сотворил с Ним Творец, дав ему силу веры. Однако в порядке самой духовной работы мы видим, что есть и падение, и подъемы во время подъема, то есть когда он чувствует важность того, что он чувствует, сближаясь с Творцом, он чувствует немного из важности и величия Творца и хочет отменить себя перед ним, поскольку чувствует немного любви Творца, но хочет отмениться перед ним, как свеча перед факелом. И тогда в этом состоянии он не помнит того, что у него когда-то было состояние падения. И более того, он не хочет помнить такого, то, что называется падение, и стремится к тому, чтобы состояние ереда падения было в нем постоянно. Но на самом деле он падает настолько в низменное состояние и говорит, что нет такой реальности, в которой была бы возможность делать что-то ради Творца. И когда это всплывает в его знание, он должен работать верой выше знания, почему он не желает это делать. И тогда человек дает себе истинный ответ. По мнению человека, нечем ему тогда ответить на это, поскольку желание получать, которое властвует над человеком во время падения, говорит, что я должно делать все ради небес, только при условии того, что я буду знать, что мое желание получать с этого получит. То есть готов он работать ради пользы Творца, но только при условии, чтобы была выгода от этого. Находим, что во время подъема, когда он смотрит на падение, то, что получает каждый раз, сам он впечатляется. Как может быть такое? То есть, чтобы была такая дистанция между подъемами и падениями в расстоянии. То есть, когда ему уже кажется, что он в небесах, то есть нет никакого у него принадлежности к материальному. И все, что он будет, чем он будет пользоваться материальным, будет только на пользу в духовной. И даже сердится на Творца. Зачем он дал ему земное, чтобы этим пользоваться и терять свое время, тогда человек не понимает, ради чего сотворил этот Творец. И кажется человеку, совершенно ненужным все материальное.
В любом случае, что держит нас в состоянии падения, чтобы вообще не убежать от всего? Когда мы настолько ненавидим и весь путь, и состояние, которое приходит к нам, и все. Это понятие воздействия сил. В состоянии падения мы находимся под воздействием силы зла, не знаю, зла или не зла, под воздействием силы получения. Что помогает мне в то время, когда я совершенно отключен от отдачи, снова вернуться к ней? Я ведь нахожусь просто в материальном, и все тут, во всевозможных видах. Что возвращает меня опять? Нет силы, которая просто так действует на меня без выбора.
Это группа, нет ничего другого, только группа, к которой я прилепился и соединился во время подъема. И все те рамки, которые я себе выстраиваю, чтобы содержать свое желание получать в правильном направлении, продолжаю.
Все эти подготовки, которые мы делаем, это постоянство в работе.
Некие рамки, есть должности, есть урок. Есть безвыходная ситуация, когда просто должен, обязан это сделать, и все. И то, что ты обязан делать это ради новичков. Должности, которые принуждают тебе давать пример.
Это только связь с окружением. Это опыт предыдущих состояний, когда Творец специально подстраивает все эти состояния, чтобы дать нам желание отдачи, а мы подготовили каждый раз келим к свойству отдачи. И оправдание пути, которое в человеке с каждым раз все более четко и глубже выясняется, внутренне.
Только можно добавить постоянство и постоянные действия, в которых я просто должен выполнять то, что должен, и связывать себя все больше с группой.
Я не знаю, на самом деле, как это работает. Каждый раз это кажется чудом, но мне кажется, то, что мы изучали раньше, понятие союза, насколько человек вкладывает свое будущее в окружение, в следующем состоянии он получает какие-то новые дополнительные силы.
То есть это как во многих формах природы. Допустим, иногда это в электрическом передатчике, когда мы должны вкладывать в группу во время подъема, чтобы получить во время падения обратно. И тот, кто заработает в течение недели, получает плоды в шаббат, написано. Так это вообще по закону сохранения энергии в природе. Одна энергия переходит в другую, положительная в отрицательную, потенциальная кинетическая энергия. Я не знаю, как точно это все сказать на иврите. Как? Кругооборот энергии это называется? Ну вот, это и является жизнью. Поэтому и здесь тоже мы должны выстроить это колесо жизни, когда я буду вкладывать в группу во время подъема, во время падения она будет отдавать мне. Если этого не будет, то нет ничего, кроме этого, что помогло, потому что это закон природы. Сам по себе Творец не поможет. Он только задействует это общее колесо со всеми его решимот, и по порядку раскрытия этих решимот и их толщине они удостоятся своей реализации. Но реализация только при работе человека. Все время вкладывать в группу, получать. Вкладывать, получать. колесо. Продолжим.
Мы на 1226 странице, вторая колонка, второй абзац снизу. И человек не понимает, для чего тогда Творец создал это, и что не нужен весь материальный мир. И вместе со всеми хорошими расчетами он вдруг получает падение и падает на землю. И он находится в состоянии падения, совершенно бессознательном состоянии, когда забывает совершенно о духовном. И иногда он помнит, что есть духовное в реальности, но понимает, что это не для него. Однако необходимо понять, почему Творец дает нам эти падения. То есть сначала человек должен верить, что эти падения Творец дает нам. А затем спрашивает человек, для какой же необходимости Творец дает ему эти падения. То есть в то время, когда человек верит, что Творец ему посылает это, и, конечно же, падения приходят к человеку после того, как было у него состояние подъема, и он просил у Творца, чтобы он приблизил его, и он верит, что Творец слышит молитву. И что же получил человек на свою молитву? Человек думает, что, конечно же, после молитвы он получит подъем на ступень больше, чем в состоянии, в котором он находился во время молитвы. А в конце Творец дает ему состояние еще хуже, чем прежде чем он находился в молитве к Творцу. И ответ, как сказал мой отец и учитель Бальсулам, что есть здесь то, что называется преимущество света из тьмы, и говорит, что человек не может оценить важность света и знать, как сохранить его, иначе как из тьмы. Тогда человек может определить расстояние между светом и тьмой, и необходимо объяснить его слова на примере. Когда один дает другому подарок, который стоит в глазах получающего 100 шекелей, тогда получающий рад тому, что товарищ ценит его и посылает ему подарок, и получает это с большой радостью. Но если затем известно получающему становится известным, что она стоит 10 тысяч шекелей, здесь необходимо понять, какую радость испытывает сейчас получивший подарок, и как ценится в его сердце любовь дающего подарок, и насколько он хранит, чтобы не потерять этот подарок. И отсюда вывод. То время, когда человек получает пробуждение свыше, и Творец его приближает, и человек чувствует немного важности от того, что он говорит сейчас с Творцом, но человек не может получить истинной радости от этого приближения, потому что он еще не умеет ценить важность и величие Творца, чтобы смог получить достаточную радость и наслаждение от того, что Творец обращается к нему. И причина, как мы уже сказали, как преимущество света из тьмы. И поскольку человек не чувствует страдания от того, что он отдален от Творца, то, само собой, он не может оценить величие и важное состояние того, что он приближен к Творцу. И человек не может также ценить страдания, отдаление от Творца, если никогда не чувствовал, что такое приближение к Творцу. Поэтому порядок работы — это движение двумя ногами, то есть правой и левой. Как сказали мудрецы, всегда будет левая отталкивающая, а правая приближающая. Правая называется совершенство, то есть время подъема, когда человек чувствует, что он сейчас приближен к Творцу. И тогда есть у него жизненные силы и радость, и он живет тогда в мире, который всецело хорош. А затем сверху хотят, чтобы он почувствовал важность от того, что Творец приблизил его к себе, чтобы смог насладиться и радоваться. Не как человек это ценит, как мы приводили пример со 100 шекелями. Поэтому, когда он получает падение, чувствует страдание того, что находится в падении, хотя во время падения не всегда чувствует тут же на месте, что он находится в падении. То есть, если человек опустился со своей ступени, и нет у него страдания от того, что упал, это не называется падением. Потому что кто знает, что он упал, если человек сам не чувствует? Но это похоже на человека, который попал в аварию и не чувствует, что попал в нее, потому что потерял сознание. И кто видит, что его сбила машина? Только люди снаружи. И кто чувствует это, когда другие люди видят, что он потерял сознание? Также в духовном. Сверху знает, что он получил падение, но когда он приходит в себя, он приходит к осознанию, что находится в состоянии падения. Тогда начинается новый порядок, и сверху ему опять дают подъем, а затем еще раз падение. И от этого человек получает понимание различия между светом и тьмой. И от этого человек получает буквы работы, как ценить то, что Творец приближает его. И отсюда он будет знать, как сохранить себя в состоянии, чтобы снова не упасть в клипот, то есть в свои получающие килим, поскольку он знает то, что он теряет. И это, как мы уже сказали, как преимущество света из тьмы. И это понятие падений и подъемов, которые человек должен проходить. И тот, кто умный и хочет сэкономить время, он не ждет, пока он получит падение свыше. Но в то время, когда он находится во время подъема и хочет получить важное состояние сближения с Творцом, тогда он начинает представлять себе, что является состоянием падения. То есть, как он получил страдания от того, что он был отдален от Творца. И сейчас, как он чувствует, что он приближен к Творцу, получается, что во время подъемов он изучает ощущение, как будто бы находился в падении.
Чем между страданиями, когда мы получаем во время падения, и те страдания, которые мы можем представить себе в потенциале во время подъема. Пожалуйста.
Это разница между тем, что я получаю свыше, когда Творец ведет к следующему состоянию, и тогда я приближаюсь путем страданий, и это нехорошее ощущение материального, и между страданиями, которые я развиваюсь сам, вследствие своей работы в группе, зависть моя по отношению к товарищам, это уже развивает во мне страдание любви и следующее состояние, когда я не удовлетворяюсь тем, что есть у меня, а тем, что подталкивает меня, когда я хочу то, что есть у товарищей.
Да, это те страдания, которые мы получаем в состоянии Бейто, в падении сверху, которые возникает желание получать, когда он чувствует, что оно в падении, а то, что можно представить себе это страдание любви, когда можно находиться в трепете, как бы мне не отдалиться от товарищей Творца.
Да, страдание во время падения, это когда получаешь нокаут свыше, и занимает время прийти в себя, и тогда человек начинает умнеть. А время подъема, если он готовит себя к таким состояниям и ставит всевозможные защитные средства, это когда человек познает свет из тьмы и так продвигается.
Ну, получается, что во время подъема человек уже обучен теми состояниями, в которых он был оторван, действительно. Во время подъема он может подготовить себя более верно, более выверенно, с большими силами относительно группы. В преддверии как бы следующего состояния, которое будет.
Страдания, которые получают свыше, это страдания от наших получающих келим, желание получать, и это воспринимается как трудное состояние тьма, и от этого зависит работа, насколько я себе подготовил железных, то есть в работе с группой, и насколько я хочу ради отдачи, кто тянусь к Творцу, к товарищам, больше.
Почему путь Ахишена называется путем страданий, которые я вырисовываю, представляю в себе, а не получаю свыше? Пожалуйста.
Исоим Шадам Мицаяго.
страдание, которое человек рисует себе в состоянии подъема, говорит о том, что он находит важность того, что дано ему.
Называется путем ускорения хишен, поскольку я сам вырисовываю эти состояния. Я определяю темп развития, не дожидаясь того, чтобы попасть в нижнюю часть системы в падение. Я выстраиваю эту траекторию.
Весь путь к целетворению — это подражание целетворения. И одно дело, когда я нахожусь в темном месте и должен искать свой путь во тьме, или же я продвигаюсь и пытаюсь понять, к чему он ведет меня, как конь всадника.
Действительно, метафорно меня либо тащит на носилках, либо я иду и думаю, как не взять на носилках других, помочь им. И то же состояние, когда у тебя есть силы, а не когда ты потерял сознание.
Да, во время падения это состояние, которое мы получаем уже свыше, а во время подъема тоже состояние, которое получаем свыше. Но здесь уже ты можешь буквально реализовать свой свободный выбор благодаря тому, что ты пробуждаешь зарю. И есть у тебя место уже, прежде чем потерял состояние подъема, уже искать недостатки или как действовать самому, что мы даем в пробуждении снизу в нашей связи, прежде чем свыше как бы опускают нас.
И в этом состоянии я желаю все время думать, как я хочу давать Творцу, поднимать его в этом состоянии и подниматься над ним.
Это ахишена ускорение, потому что он приближает будущее состояние из настоящего. То есть в настоящем он уже соглашается и хочет находиться в будущем состоянии и пройти его дальше.
Тут много не добавишь. Только это вот точка свободного выбора. Если я реализовываю, я делаю это в ускорении, то есть в хишене. Если нет, то бей то путь страдания.
Бакаша пнимит ахадала шени бетох хасадна азот, и шенамших та кенес.
ההליכה בדרך
איך אנחנו צריכים לקבל את זה
בכל העולם принять состояние когда во всём мире как минимум в народе Израиля במקום והחישנה מתקדמים באיתו нас приняли вместо Как мы должны принимать то состояние, когда мир нас принимает путем ахишена, путем бейто, страданий, а не ахишена? Почему это так и как это?
У меня было ощущение, как сказал Раф в начале урока, что мы ответственны. И поэтому любое состояние, происходящее в мире, происходит из-за меня, потому что я не иду путем ускорения.
Вопрос, на который тяжело ответить, как это воспринимать? Что тут можно сказать? Только сокрушаться об этом и действовать всеми силами, чтобы определить добрую судьбу мира. Кроме красивых слов, мы должны быть просто действительно более соединены между нами, чтобы почувствовать, что весь мир находится на наших плечах. И это должно пробуждать нас.
У каждого должно быть личная ответственность за состояние, которое мы проходим все. И это дает возможность ощутить, как мы можем привести к ускорению. И если мы хорошо это почувствуем в группе, на самих себе, мы будем связываться со всеми и приведем к страданиям к любви, и от любви и ускорим состояние.
Даже если мы не видим по восприятию реальности, что так, но мы должны это увидеть, что это так, и таким образом мы действуем. Так же, как мы не умеем ускорять время во время подъема, мы ждем падения. И только тогда стараемся выйти. Так, такую же картину мы видим в мире. Там открываются большие потребности. Еще задолго до того, как раскрывается решение этих потребностей.
Просто видеть это, то, что мы видим, что мир продвигается, как продвигается, можно достаточно четко понять, что это путь страданий. Это не представляется путем света. Можно достаточно четко видеть это, хотя мы видим.
Если мир является проекцией моих внутренних состояний, также человек относительно мира и группа относительно человека, то мы должны, исходя из этого, понять, насколько нам еще не хватает исправлений для того, чтобы прийти в нынешнем нашем состоянии к исправлению. А пока продолжим.
Мы находимся в первом странице 1228. Первая колонка вверху. И человек должен получить страдание от того, что он находится в состоянии падения, и видеть разницу между падением и состоянием. И он получил представление того, что он находится между светом и тьмой, и должен представить себе, что он находится в состоянии падения, и вся работа по отдаче не относится к нему, и насколько он страдал от этих состояний, что хотел уйти с поля боли, и только в одном месте он мог получить какой-то выигрыш. Только от одной надежды, когда думал, когда я смогу идти поспать. И тогда он сможет убежать от всех состояний нетерпимости, когда он видит, что мир потемнел для него. И тогда состояние подъема он видит по-другому. И он хочет работать тогда только ради Творца. А ради себя он вообще сейчас не думает. И все эти расчеты, которые он будет делать во время подъема, получается, что он сейчас получает место, когда он сможет различить между светом и тьмой. И он не должен ждать, когда ему дадут свыше состояние падения. И в сказанном нужно объяснить то, что сказали мудрецы. После того, как я и теряю, еще до того, как я теряю, я ищу, как будто бы уже я потерял это. И необходимо понять это, что означает в работе, чему это нас учит. Но, как мы сказали раньше, что у старым человеком называется, что он умный, то есть хочет быть учеником мудрого, как сказал мой отец и учитель Баал Сулам, что Творец называется мудрым, и он отдает, и когда человек хочет учиться его путям, то есть тоже быть дающим, такой человек называется учеником мудрого. И такой человек не ждет, пока он получит падение, и тогда он пойдет просить, чтобы его снова подняли. То есть, когда он теряет состояние подъема и просит, чтобы его снова подняли наверх. Но еще до того, как теряется у него состояние подъема, он уже ищет, как будто уже оно потерялось у него. И с помощью этого он выигрывает время. Получается, что в отношении падений есть место у человека подняться и получить место, чтобы отличить разницу между светом и тьмой.
Перейдем к следующей части урока.
Перейдем к следующей части нашего урока.